выстояли под ним 3 дня и 2 ночи и ушли, ничего не взявши. Летописец упоминает только имена 2 убитых псковичей и 1 взятого в плен и затравленного немцами. В 1370 году новгородцы и псковичи захотели отомстить рыцарям за их нападение и пошли к новому городку, но не взяли его, потому что был тверд, говорит новгородский летописец. А псковский жалуется на новгородцев, зачем они от городка не пошли в немецкую землю, а возвратились назад, не пособивши немало псковичам, которые одни сожгли Кириэмпе и взяли множество добычи. Немцы одни были побиты, а другие задохнулись от зноя в погребах. В 1371 году новгородский посадник Юрий Иванович с Тысяцким и 2 другими боярами заключил мир с немцами под Новым городком, но под 1377 годом летописец упоминает о походе новгородских молодых людей к новому городку немецкому. Они стояли долго под городом, посад весь взяли, волость всю потравили, полона много привели и сами пришли все поздорову. Во все это время в Пскове и в пригородах мы видим разных князей неизвестного нам происхождения. Так упоминается изборский князь Евстафий, умерший в 1360 году вместе с 2 сыновьями. Потом упоминается князь Александр. В 1375 году встречаем князя Матфея, но в следующем году прибежал в Псков бывший уже прежде здесь князем Андрей Олгердович. Псковичи посадили его к себе на княжение с согласия великого князя Московского, и Андрей водил псковские полки на Куликовскую битву, куда брат его, великий князь литовский Ягайло, вел войско для соединения с Мамаем. Днем или еще меньше опоздал Ягайло и, узнавши у Адоева о поражении своего союзника, возвратился назад. После он уже не мог продолжать борьбы с Дмитрием Московским, потому что внутренние дела заняли все его внимание. Мы видели, что Витовт освободился из плена. Следовательно, Ягайлу начала грозить борьба с опасным врагом. Но изгнанник не мог действовать против двоюродного брата одними собственными средствами и вошел в сношение с немецким орденом. Обязался в случае, если рыцари помогут ему возвратить отчину, объявить себя подручником ордена. Для последнего не могло быть ничего лестнее подобной сделки. Он достигал таким образом верховной власти над Литвою, поделенную между враждебными князьями. Великий магистр послал объявить Ягайлу, чтобы он позволил возвратиться в Литву и вступить во владение отчиною Кейстутовичем, находящимся под высокою рукою ордена. Ягайло не послушался, и война открылась. Сам великий магистр Конрад Цольнер вступил в Литву сильным войском, но подле хоругви ордена развивалось знамя Литовско-Жмутское, под которым шел Витовт с отрядом своих приверженцев. Число этих приверженцев все более и более увеличивалось, когда войско вступило на правый берег Немана. Витовт овладел Троками, и как скоро весть об этом разнеслась по краю, толпы Литвы и Жмуди начали сбегаться к сыну Кейстутову, который скоро увидал себя обладателем почти всего Троцкого княжества. Но едва только великий магистр оставил Литву, как под Троками явилось многочисленное войско Ягайлова и принудило немецкий гарнизон к сдаче крепости. В такой беде Витовт решился на самые большие пожертвования, чтобы получить более деятельную помощь от ордена. Он принял католицизм, объявил себя вассалом ордена и уступил последнему в полное владение лучшую часть собственной Литвы и Жмуди. В 1384 году Неман опять покрылся многочисленными судами, наполненными всякого рода материалами. Положено было возобновить старое Ковна, чтобы из этой крепости удобнее действовать против Ягайла. Сам великий магистр опять предводил ополчением. 6 недель без отдыха работало множество народа. Стены нового ковна поднялись. Но крепость уже носила новое, чуждое название Риттер-Свердера. Таким образом, становилось ясно, что Литве готовится участь Пруссии. Но, к счастью для Литвы, князья ее поспешили вовремя прекратить усобицу. Егайло предложил Витовту значительные волости и возобновление прежней братской любви, если он захочет отказаться от союза с общим врагом. Витовт охотно принял предложение, захватил 2 орденских замка, переменил католицизм на православие, и оба брата начали сообща собирать силы для борьбы с немцами. Целью их усилий был новый Ковенский замок Риттер-Свердер, ключ ко всей Литве. Они осадили его и стали добывать с необыкновенной деятельностью. Немецкий гарнизон, составленный из выборных ратников орденского войска, выставил также упорное сопротивление. Каждый день происходили кровавые стычки. В ловкости брали верх немцы, в смелости и отваге Литва и Русь. Особенно литовские пушки плохо действовали в сравнении с немецкими. Наконец, после 3-недельных усилий, литовцам и русским удалось сделать пролом в стене, и крепость сдалась ввиду немецкого отряда, который не мог подать никакой помощи осажденным. Примирение Витовта с двоюродным братом принесло ордену большие потери. Но эти потери были только предвестницами страшной опасности, которая начала грозить ему от соединения Литвы с Польшей вследствие брака Егайло на Едвиге, наследнице польского престола. Польский король Казимир Великий, не имея детей, назначил наследником по себе племянника своего Людовика, короля венгерского. Король не мог исполнить своего желания без согласия сейма, и сейм воспользовался этим благоприятным случаем для усиления своих прав насчет прав королевских. Еще при жизни Казимира в 1355 году послы от сейма вытребовали у Людовика подтверждение шляхетских прав. 12-летнее правление Людовика ознаменовано было беспрестанными смутами, потому что король жил в Венгрии и не обращал большого внимания на Польшу, предоставленную таким образом самой себе. В 1382 году умер Людовик. Не имея сыновей, он назначил наследником по себе в Польше мужа старшей своей дочери Марии, Сигизмунда, марграфа Бранденбургского, сына чешского короля и немецкого императора Карла IV. Но польские вельможи, собравшись у родома, постановили присягнуть второй дочери короля Людовика Едвиге и выбрать ей в мужья князя на всей своей воле. Нашелся и жених, то был князь от крови Пяста Семовит Мазовецкий, которого и выбрали по согласию большинства. Началась война между Семовитом и Сигизмундом, сопровождаемая внутренними волнениями и кровопролитиями. Наконец, в 1384 году Едвига приехала в Краков и была принята с большой радостью всем народом, который ждал от нее избавления от смут между царствиями. Надобно было теперь думать о ее браке. Семовит Мазовецкий уже успел приобрести нерасположение поляков насильственными поступками против тех, которые не хотели признать его. Кроме того, присоединение Мазовии к владениям Казимира Великого мало льстило вельможам. По той же причине отвергнут был и другой искатель, Владислав, князь Апольский, также потомок Пяста. У Едвиги был еще другой жених, с которым они вместе воспитывались, которому была привязана нежную страстью, то был Вильгельм, герцог австрийский. Но Вильгельм не нравился польским вельможам, потому что от него нельзя было ожидать скорой помощи. Их внимание обратил на себя более выгодный жених. В 1385 году явились к Едвиге послы литовские с предложениями, что князь Егайло примет римскую веру не только сам, но и со всеми родственниками, вельможами и народом, выдаст без окупа польских пленников, захваченных литовцами в предыдущих войнах, соединит навеки с Польшей свои наследственные и приобретенные владения, поможет Польше возвратить потерянные ею земли, привезет в нее некоторые из отцовских и дедовских сокровищ, заплатит сумму, должную Вильгельму Австрийскому за несдержание обещания насчет руки королевиной. Едвиге не очень приятно было это предложение, но сильно нравилось оно вельможам польским. Они представили королеве высокую заслугу апостольского подвига, успели поколебать ее отвращение и отправили уже послов к Егайлу для окончательных переговоров, как вдруг, неожиданно, является в Кракове Вильгельм Австрийский. Тщетно вельможи запретили ему вход в Краковский замок. Едвига устроила с ним свидание в францисканском монастыре, и здесь страсть ее к прежнему жениху возобновилась и усилилась до такой степени, что она, как говорят, и слышать не хотела об Егайле и обвенчалась с Вильгельмом. Но когда он хотел пользоваться правами супруга в самом Краковском замке, то с бесчестием был оттуда изгнан вельможами. Едвига хотела за ним следовать, но была удержана силою. Тогда Вильгельм, опасаясь чего-нибудь еще худшего, поспешил скрыться из Кракова. Между тем Егайло приближался к этому городу. Вельможи и прилаты снова подступили к Едвиге с просьбами не отказаться от брака с литовским князем и заслужить название просветительницы его народа. Молодая королева, охлажденная несколько отсутствием Вильгельма, опять начала колебаться. Ее сильно беспокоила молва, что Егайло был варвар нравом и урод телом. Чтобы увериться в справедливости этих слухов, она отправила к нему навстречу самого преданного себе человека с поручением рассмотреть хорошенько наружность жениха и изведать его нрав. Егайло предуведомили о цели посольства. Он принял посланного с необыкновенную ласкою, и тот, возвратившись к Едвиге, донес ей, что литовский князь наружностью приятен, красив и строен, роста среднего, длина лиц, во всем теле нет у него никакого порока, в обхождении важен и смотрит государем. Едвига успокоилась на этот счет и позволила убедить себя. В 1386 году совершен был брак Егайла с Едвигою, имевший такое великое влияние на судьбы Восточной Европы. Согласно с условиями, Егайло отрекся от православия, причем прежнее имя Якова переменил на имя Владислава. Ему последовали родные братья Олгердовичи и двоюродный Витовт, приехавший с ним на свадьбу в Краков. Егайло спешил исполнить и обещание относительно распространения католицизма в Литве. Здесь уже прежде было распространено православие. Половина виленских жителей исповедовала его, но так как православие распространилось само собою, без особенного покровительства и пособий со стороны светской власти, то по этому самому оно распространялось медленно. Иначе стали действовать латинские проповедники, приехавшие теперь с Егайлом в Литву. Они начали истреблением священных мест старого языческого богослужения. И народ, которого прежние верования были ослаблены давним знакомством с христианской религией посредством русских, без большого труда согласились на принятие новой веры. Впрочем, латинские проповедники действовали успешно только в тех местах, которые давно уже находились под русским влиянием. В Жмуде же они встретили упорное сопротивление и были выведены по приказанию Витовта, напуганного тем, что многочисленные толпы народа начали переселяться, чтобы спастись от принуждения к новой религии. Но если католицизму легко было сладить с язычниками собственной Литвы, то очень трудно было бороться с православием, имевшим здесь издавна многочисленных и верных приверженцев. Наступательные действия латинства против него начались немедленно. Постановлено было, что русские, выходившие замуж за католиков, должны принимать исповедание мужей своих, а мужья православной веры должны принимать исповедание жен. Есть даже известие, что православная церковь в Литве имела мучеников при Егайле. Вместе с новостями религиозными явились и политические. Князья племени Рюрика и Гедимина принуждены были присягать короне польской и королеве Едвиге. Так в 1386 году князь Федор Острожский утвержден был на своей отчине с тем условием, чтобы он и его наследники служили Егайлу, его преемником и короне польской, как прежде служил князь Федор князю Любарту Гедиминовичу Волынскому. Но подобный порядок вещей не мог беспрепятственно утвердиться. Литва и Русь не могли легко и добровольно подчиниться Польше в религиозном и политическом отношении. Началась борьба. Началась она под покровом личных стремлений князей литовских, кончилась восстанием Малой Руси за веру и падением Польши. Неизвестно, каким образом Андрей Вингольд Олгердович, которого мы видели в Пскове, в Москве и на Куликовом поле с псковичами, успел овладеть опять Полоцком. Известно только то, что он вторично восстал на Егайла под тем предлогом, что последний, принявший католицизм, не имеет более права владеть православными областями. Андрей соединился с немецкими рыцарями, которые опустошили литовские владения больше, чем на 60 миль. Эта война окончилась тем, что другой брат Егайлов –